говорит Радио Свобода. Артист Московского театра «Современник» арестован на 8 суток за видеоролик, в котором он изображает пьяного сотрудника ГИБДД.
То, что у нас как бы сейчас пытаются делать такой как бы тотальный такой камбэк каким-то там сталинским ценностям, вот это вот абсолютно, так сказать, в духе вот этого.
Оппозиционный политик Владимир Милов оставлен под арестом по обвинению в призывах к участию в незаконной акции.
Я абсолютно ни в чем не виновен, никаких административных правонарушений я не совершал. Это все произвол, попытка заткнуть мне рот в критике власти.
Рынки отреагировали снижением на первое за 10 лет снижение ставки Федеральной резервной системы США.
Рынки заранее ожидали более сильного снижения ставки. Во всяком случае, если судить по комментариям президента Трампа, то он этого ожидал.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 1 августа. Итак, актер Московского театра «Современник» Дмитрий Смолев, снявшийся в пародийном видеоклипе в образе пьяного сотрудника ГИБДД, арестован на 8 суток. Административное наказание назначено Смолеву по обвинению в незаконном ношении форменной одежды и мелком хулиганстве. В официальном сообщении МВД говорится, что, цитата, «мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника госавтоинспекции, дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В отношении актера Дмитрия Смолева возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.2 Кодекса административных правонарушений России «Незаконное ношение форменной одежды» и 20.1 «Мелкое хулиганство». Ранее задержанный пояснил, что форму сотрудника органов внутренних дел дал ему блогер для съемок в клипе. Во время съемок, пока технический персонал переставлял свет, актер и другие участники съемок стали просто дурачиться. Так и появился ролик, который в МВД посчитали дискредитацией правоохранительных органов. Культурный обозреватель Слава Шадронов написал в Фейсбуке, что полицейские задержали актера-современника Дмитрия Смолева прямо перед спектаклем, в котором он должен был играть. Кинокритик и сценарист Ольга Галицкая полагает, что Дмитрий Смолев был арестован несправедливо.
Отношусь к этому как к абсолютно возмутительной истории, какой-то невероятной, тем более в год театра. Вернее, она уже стала вероятной в наше время, когда именно деятели театра привлекают какое-то особое внимание правоохранительных структур, непонятно почему. Дмитрия Смолева я видела в спектакле «Дюма», как раз в той роли, которую ему не дали сыграть 30 июля, потому что его забрали в полицию. Талантливый актер. И также талантливо он сыграл в этом ролике крошечном человека в форме ГИБДД в неадекватном состоянии, подвыпившего. Понятно, что это шутка, что это пародия, что это абсолютно без намерения кого-то оскорбить и задеть сделано. И непонятно только реакция повышенная такая этих самых полицейских и представителей ГИБДД. Ну, то есть они могли, скажем, обидеться, ну, допустим. Но это не повод сажать человека на 8 суток, арестовывать, вести в полицию, увозить из театра на полицейской машине. То есть это абсолютно вопиющий случай.
Это была кинокритик и сценарист Ольга Галицкая. Сценограф и художник по костюмам спектакля «Дюма», в котором играет Дмитрий Смолев, Евгений Мета, рассказал о своем отношении к аресту коллеги.
Я считаю, что это явная, совершенно преувеличенная, кошмарная реакция фактически на анекдот в форме видео. Вот, то есть мы возвращаемся к каким-то к сталинские времена, вот то, что у нас как бы сейчас пытаются делать такой как бы тотальный такой камбэк каким-то там сталинским ценностям, вот это вот абсолютно, так сказать, в духе вот этого. Дать 8 суток человеку за то, что он снял артисту, снял как бы такое как бы критическое пародийное видео, это же форма пародии. Как можно за это давать человеку 8 суток? Мне кажется, это просто какая-то чудовищная несправедливость. Кроме этого, это ведомство, в котором происходят какие-то ужасные всякие вещи, коррупция, все, что хотите. Совершенно ангелы какие-то. Про них вообще ничего не... Ну, это вот в русле того, что вот нельзя критиковать власть, нельзя там это, нельзя критиковать милицию, полицию. Все в таком же духе.
Это был сценограф и художник по костюмам театра «Современник» Евгений Мета. Адвокат Дмитрий Джилай уверен, что полицейские избрали для Дмитрия Смолева слишком жесткое наказание.
Я не знакомился с материалами дела, но вот из того, что я увидел на сайте МВД, в их официальном пресс-релизе, у меня вот субъективное мнение, что совершенно незаконно привлечен к ответственности этот актер, поскольку не в виде наказания, в виде административного ареста, поскольку по статье 17 прим. 12 КУАП за незаконное ношение форменной одежды полагается наказание в виде административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей с конфискацией формы одежды, знаков различия, символики и так далее, правоохранительных или контролирующих органов. То есть не предусматривает административный арест. Это, во-первых. Во-вторых, я считаю, что нельзя считать незаконным ношение этой формы, поскольку он актер, он участвовал в съемках клипа, и он, по сути, выполнял свои рабочие обязанности. Это нормально для актеров сниматься, играть сотрудников полиции. То есть давайте тогда привлекать всех актеров, которые снимались в бездарных милицейских сериалах. Что касается статьи 20.1, если его... Я не знаю, по какой части его привлекли. Если его привлекли по части первой этой статьи, она предусматривает административный арест до 15 суток, но там должно быть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, потому что он изображал пьяного, это не значит, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Если его привлекли по части третьей статьи КОАП за распространение в информационных сетях, в том числе интернет-информации, выражающей неприличные формы, которые оскорбляют человеческое достоинство общества, нравится, если явное неуважение к обществу, государству и так далее, тот самый закон Клишеса о неуважении к власти, то она влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч до 100 рублей. То есть там тоже не предусмотрен административный арест. Поэтому как бы очень много вопросов к этому решению.
Это был адвокат Дмитрий Джулай. На сайте театра «Современник» появилось сообщение, что арест актера за оскорбительный для полиции ролик не повлияет на афишу театра. В связи с арестом ни отмены, ни замены спектаклей в «Современнике», который закрывает сезон 2 августа, не планируется, говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что арест стал следствием череды взаимонепониманий. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Оппозиционный политик Владимир Милов остается в спецприемнике, куда он был помещен на 30 суток по обвинению в организации несанкционированной акции в Москве 27 июля с требованием проведения честных выборов в Московскую городскую думу. Полиция тем временем задерживает участников той акции и проводит у них обыски. С подробностями наш московский корреспондент Наталья Джампаладова.
Я абсолютно ни в чем не виновен, никаких административных правонарушений я не совершал. Это все произвол, попытка заткнуть мне рот в критике власти.
Московский городской суд отклонил обе апелляционные жалобы политика Владимира Милова на административный арест с небольшой поправкой. Из спецприемника Милов выйдет на 50 минут раньше. На этой неделе Владимиру Милову назначили 30 и 15 суток административного ареста. По мнению суда, Милов в эфире YouTube-канала «Навальный Лайф» призвал выйти 27 июля к мэрии Москвы. Таким образом, цитирую, «добровольно взял на себя функции организатора акции». А затем оказал сопротивление требованиям полиции. Не открыл дверь в студию программы «Навальный Лайф» во время прямого эфира, который он вел с акцией 27 июля.
Московский городской суд не прислушался сегодня к нашим доводам, жалобах и оставил в целом эти постановления без изменений, за исключением срока административного ареста, потому что в постановлениях суда первой инстанции срок рассчитан неверно, и сегодня суд исправил это нарушение, по крайней мере. Но мы заявляли о многочисленных нарушениях прав моего доверителя, и в частности, основным нашим доводом было то, что все административные дела в отношении моего доверителя были связаны исключительно с его журналистским высказыванием, с его общественной и политической деятельностью. И мы полагаем, что, безусловно, конечно, преследование за высказывание в широком смысле абсолютно недопустимо. И, конечно, производство по этим делам необходимо было прекратить. Но и также я полагаю, что человек, который смело высказывается о том, что на самом деле происходит и освещает эти события, особенно сейчас, когда действительно независимые, честные комментарии о том, что происходит, и о том, что происходит в России, в частности, в Москве. Человек, который имеет смелость об этом высказываться, конечно, не должен отправляться под арест, а должен быть вместе дома со своей семьей, с людьми, которые его ждут.
Следующую массовую акцию за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму оппозиция наметила на 3 августа. Ее организатор из либертарианской партии Михаил Светов был задержан после переговоров в мэрии. Пресненский суд арестовал его на 30 суток за участие в акции на Трубной площади 2 недели назад. Московская полиция задержала участника акции 27 июля Кирилла Жукова по делу о массовых беспорядках. Также обыски прошли у двух активистов – Василия Кузьмина и Сергея Фомина. Обоих допросили в Следственном комитете в качестве свидетелей и отпустили. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас вернемся к одной из важнейших тем в России в последние дни. Это пожары в восточных регионах страны. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Мы решили спросить у москвичей и гостей столицы, правильно ли власть реагирует на пожары в Сибири.
Правильно ли власть реагирует на пожары в Сибири?
Если посмотреть, что происходит вообще в городах и что происходит с людьми, ну как так нужно? Мы пережили одно лето, когда здесь невозможно было дышать. И абсолютно понимаю людей, которые там живут.
Не, ну что, пожары, конечно, безобразие. Это плохо, пожары плохо. А как с ними бороться, это же вопрос, сложный вопрос.
Но они не хотели их тушить первоначально. Да. Ну, точнее, как же там было-то? Не хотели тушить.
По какой причине?
Ну, просто говорили, что не надо. Потом, когда поняли, что надо, все равно говорили, что не надо. Просто из-за того, что уже выбора нету. Наверное, не очень правильная реакция.
Судя по тому, что я узнал об этом в Инстаграме, а не из новостей. Как минимум, информационного освещения нет вообще никакого. Ресурсов нет. Я думаю, их правда нет. И ситуация запущена. И я слышал, по мнению некоторых экспертов, что уже действительно поздно их начинать тушить, что уже просто огромные площади, и время было упущено.
Ну, было сказано, что нецелесообразно их тушить, и дешевле пусть чем... Ну, точнее, дешевле, чтобы они сгорели. Я так не думаю. Если честно, мне кажется, их потушить необходимо. Это же легкие нашего, скажем так, шарика.
Нет, они не жалеют на это деньги. Они применяют все, что могут. Как сказать, нас, знаете, пока гром не грохнет, мужик не перегрызется. Поэтому вот эти все вещи, которые бывают у нас, надо заранее уже предусмотреть. И знать, что неоднократно это бывает, сами понимаете. Поэтому надо на это уже давно обратить внимание. А так, конечно, что люди страдают, то это, конечно, то, что они сейчас, как вдогонку уже делают. Надо деньги, надо это вложить. А почему раньше не надо?
Нет, это вообще неправильно. Наплевательское отношение к стране абсолютно. Как бы нету хозяйствования в стране. Им это дорого. Получается, что деньги они рассматривают, как вот жалко нам их или не жалко тратить. Я не знаю почему. Я читал в интернете, что выгоднее не тушить, чем тушить. Я первый раз такое слышу. А кто-то там предложил из губернаторов бомбить. Ну, какое-то воровство.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, правильно ли власть реагирует на пожары в Сибири. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На днях исполнился ровно год со дня убийства в Центральноафриканской Республике троих российских журналистов Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Напомню, что они занимались расследованием деятельности в Центральноафриканской Республике российских наемников из так называемой ЧВК «Вагнера». Проект финансировал бизнесмен Михаил Ходорковский. Убийцы до сих пор не найдены. Согласно выводам расследовательского проекта «Досье», к этому преступлению причастны люди, имеющие прямое отношение к структурам, связанным с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, считающимся близким другом Владимира Путина и финансирующим ЧВК «Вагнера». Ирина Гордиенко, вдова Архана Джемаля, рассказала в интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову, что официальное расследование убийства фактически не ведется.
Ирина Гордиенко вместе с журналистами проекта «Досье» сейчас пытается узнать, кто убил ее бывшего мужа Архана Джемаля. Она журналист «Новой газеты» и признана потерпевшей по делу об убийстве в ЦАР российских журналистов. Гордиенко рассказывает, что удалось узнать журналистам, но не удалось официальному следствию.
В частности, некий товарищ по фамилии Сотов, от которого ниточки тоже ведут к советнику по безопасности президента ЦАР Валерия Захарова. Это тоже человек Евгения Пригожина. И мы просили следствия приобщить все эти документы и просили допросить Захарова и Сотова.
Валерий Захаров, по данным издания «Фонтанка», работал в службе безопасности одной из фирм, связанных с Пригожиным. Сотов был его подчиненным в ЦАР. Все эти факты Следственный комитет России игнорирует и продолжает утверждать. Журналистов убили случайные люди ради ограбления.
Их расстреляли профессионалы, люди, которые проходили военную подготовку и умеют убивать.
Журналисты проекта «Досье» уверены, убийство Джемаля, Расторгуева и Радченко готовилось, когда те еще были в Москве. Телефон человека по имени Мартин, с которым журналисты договаривались о встрече в Африке, им предоставил сотрудник еще одной структуры бизнесмена Пригожина – Федерального агентства новостей. Кирилл Романовский. Главред Центра управления расследованиями Андрей Коняхин год назад в интервью «Настоящему времени» рассказал, что при подготовке поездки журналисты даже не проверили, есть ли он сотрудник с таким именем.
Теперь я не уверен в том, что вообще этот Мартин существовал. Информацию, которую он предоставлял нам, мы, естественно, проверяли. Но мы не могли спросить, правда ли ты работаешь в ООН. Поймите, что в переписке с человеком, которому мы доверяли, а потом неожиданно начать спрашивать, а где ты работаешь, на том этапе это было странно.
В материалах дела указано, что телефон Мартина предоставил Романовский, но журналист так и не был допрошен российскими следователями.
У меня сейчас такое ощущение, что да, на официальном уровне никогда это дело так и не расследуют, но у меня и у друзей Архана достаточно большое количество друзей, не только в Российской Федерации, которые тоже заинтересованы в раскрытии этого дела, и мы все равно это не оставим.
С вдовой погибшего в Центральноафриканской Республике журналиста Архана Джемали Ирины Гордиенко беседовал корреспондент «Настоящего времени» Алексей Александров. Вы слушаете «Радио Свобода». Федеральная резервная система США, фактически это центральный банк страны, снизила в среду процентную ставку на 0,25%. За снижение ставки проголосовали 8 из 10 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке, определяющего ставку, исходя из которой Федеральный резерв предоставляет кредиты коммерческим банкам. Вслед за этим решением курсы на американских и других ведущих мировых биржах снизились, ну а курс доллара по отношению к валютам несколько вырос, в том числе по отношению к рублю. Ситуацию комментирует экономист, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Снижение ставки, ну вот насколько я понимаю, оно должно оживлять экономику, потому что кредиты становятся дешевле, но рынки, мировые рынки отреагировали падением. Почему так произошло?
Точно сказать, конечно, трудно, но можно предположить, что рынки заранее ожидали более сильного снижения ставки. Во всяком случае, если судить по комментарию президента Трампа, то он этого ожидал. Обычно действительно, когда ожидается какое-то изменение ставки Центрального банка, Федеральной резервной системы, то рынки заранее выстраивают свои ожидания на основе либо гипотетических размышлений, либо получая какую-то кулуарную информацию. То есть еще до момента, когда ставка изменилась, рынок уже закладывает будущее изменение своей операции. Ну вот если все было так и в этом случае, то это, пожалуй, самое вероятное объяснение поведения рынка. Они ожидали, может быть, под давлением Трампа, который этого хотел, более сильного снижения.
А можно ли ожидать, что и без дальнейшего снижения ставки рынки все-таки оживятся и будут расти после такого решения ФРС?
Это трудно сказать. Деятельность центральных банков, я такой странный, может быть, употреблю термин, это чаще искусство, чем наука. Это скорее интуиция такая. Нету никакой четкой научной теории, объясняющей, насколько в тот или иной момент нужно изменить процентную ставку для того, чтобы ускорить рост и при этом не допустить инфляции. Собственно, поэтому банки так аккуратно, осторожно всегда и делают. По чуть-чуть вниз или по чуть-чуть вверх. Ну, а люди типа Трампа, они привыкли махать палкой, дубиной и ждут мгновенных результатов.
Ну и так, рынки снизились, но курс доллара по отношению к мировым валютам повысился, в том числе и повысился по отношению к рублю, ну, меньше, чем на 1 рубль, но все-таки достаточно заметно, если брать сегодняшний день. Вот это решение ФРС для российской экономики имеет какое-то существенное значение?
В мировой экономике все связано. Конечно, российскую экономику пытаются последние годы изолировать, но все-таки от полной изоляции мы очень далеки. У нас по-прежнему существует конвертируемость валюты, по-прежнему мы участвуем во внешнеторговых операциях, продаем нефть, газ, покупаем кучу товаров. Поэтому, конечно, от действий Федеральной резервной системы Европейского центрального банка многое зависит. Если политика, проводимая в Соединенных Штатах, будет приводить к усилению инфляции в долларах, то, конечно, это скажется на некотором ослаблении доллара по отношению к рублю. Если, наоборот, инфляция там не усилится, но экономический рост ускорится, то тогда, скорее всего, рубль станет несколько слабее по отношению к доллару. Но то, что я говорю, конечно, проявляется не в течение нескольких часов после принятия решения Центральным банком, а на протяжении довольно длительного времени, когда рынок адаптируется к ситуации.
Ну, можно себе представить, что в Центральном банке России внимательно следят за тем, что делает ФРС, но вообще вот в истории были ли такие случаи, когда, скажем, снижение или понижение ставки ФРС вызывало какие-то ответные действия по поводу ставки рубля со стороны Центрального банка России?
В принципе, конечно, ответные действия могут быть. В данном случае, как я понимаю, действия Федеральной резервной системы в известной степени являются ответными действиями на политику Европейского центрального банка. Не в том смысле, что это должна быть какая-то автоматическая реакция, но в том смысле, что если в одной части мирового валютного рынка создаются условия, выгодные для перетока капитала туда или сюда, то должна быть и какая-то ответная реакция в ином месте. Иначе капитал весь рванет в одну сторону, либо, соответственно, в другую сторону. Что касается России, то для нас все-таки более важными являются сегодня в нынешней ситуации внутренние факторы. И Центральный банк не столько реагирует на действия за океаном, сколько на опасения, ну, допустим, на динамику цен на нефть он может реагировать, на те движения капитала, которые возникают, скажем, из-за цен на нефть, из-за каких-то страхов, паник, которые бывают в России, а не из-за того, что происходит в Федеральной резервной системе. Но пока Центральный банк, в общем, действует довольно планово, осторожно, реагируя скорее на ту стагнацию в экономике, которая у нас уже 10 лет существует.
Первое за 10 лет снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США комментировал профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. В Соединенных Штатах окончательно отменен музыкальный фестиваль, приуроченный к 50-летию Вудстока. Об этом сообщили организаторы мероприятия, в числе которых Марк Лэнг, один из основателей знаменитого фестиваля, состоявшегося в 1969 году. По данным американских средств массовой информации, решение об отмене принято спустя 3 месяца после того, как организаторы потеряли главный источник финансирования. Напомню, что один из самых знаменитых в мире музыкальных фестивалей Вудсток состоялся с 15 по 18 августа 1969 года в местечке Беттел в штате Нью-Йорк. Его посетило более 500 000 человек. В этом году Центр искусств города Беттел планирует серию мероприятий в честь 50-летия Вудстока. На них, среди прочих, выступят участники того фестиваля Карлос Сантана и Джон Фогерти. Но мы предлагаем вашему вниманию архивную запись 2009 года. Мой коллега Андрей Шарый в день 40-летия фестиваля «Вудсток» беседовал с его зрителем, бывшим главным продюсером русской службы «Радио Свобода» Русланом Гелисхановым.
Но я оказался там у своего друга Николая, который жил в Америке. Я с ним познакомился до этого года в Германии, когда я на радио работал 3 месяца, кажется, без перерыва. И я вот решил полететь в Америку, купить себе мотоциклет и с моим другом приехать всю Новую Англию. И как раз первый раз мы вытащили свои мотоциклы. Как мы заметили на этих маленьких дорожках, по которым мы ездили, караваны других мотоциклов, легковых машин, мини-бусиков. Все какие-то веселые, дикие, даже диковатые молодые люди. Но мы так поравнялись с мотоциклистами и перекрикивали друг другу. Мы поняли, что это какой-то огромный фестиваль намечается, и что такого еще до этого не было. Конечно, мы все любители музыки. Поехали, значит, за этой группой. И очутились в маленьком городке под именем Беттел. Не Вудсток, между прочим, потому что Вудсток, он километров 70 от этого места, и там должен был быть этот фестиваль, но он там не состоялся, потому что не получили площадь достаточно большую. А этот фестиваль, значит, там намечалось 50 тысяч слушателей. И столько же у них было билетов.
Платное было мероприятие.
Они хотели заработать на этом. В конце концов, эти люди потеряли очень много во время концерта, зато за права фильма и так далее все опять получили. Да, он был платный, но только первый день. К концу дня, когда мы туда приехали, просто не было билетов, и пускали всех бесплатно туда.
Для моего поколения, Руслан, Вудсток – это сплошной просто секс, дракс и рок-н-ролл. Это правда?
Ну, скажем, все это было там. Ну, я бы сказал, в мерах. Не знаю, одно переходило в другое, так что не было ничего особенного. Это был как транс. Но самое сильное впечатление, конечно, это было вот эта масса молодых людей, которых хаяли как до этого, что они ни один фестиваль без драк не могут пережить, что они вообще бездельники и только занимаются ЛСД, что это был действительно такой фестиваль любви. Люди друг друга не знали, дружили, сразу подружились. Переходило с музыки к активностям в озере маленьком, которое было с другой стороны от сцены. Ели люди, гриль устраивали там. Рок-н-ролл был там, да-да, на нем все строилось. Но как-то ничего из этого не взяло вверх.
Ощущение свободы какое-то было? Ощущение отдельной свободы?
Вот это, если можно так сказать, от этого и балдели все. Вот это был тот транс. Вот это чувство свободы. Я бы сейчас сказал бы «yes, we can». Да, мы можем быть вместе в огромном количестве. И все, что происходило, это была музыка, любовь и свобода.
А кого из великих вы слышали?
С первого дня я еще Джон Байз захватил, еще кого-то, я помню. А так, конечно, меня очень впечатлили такие совсем новые группы, которые сформировались. Это Crosby, Stills and Nash, которые были члены других культовых групп, и они именно вот перед этим фестивалем они сошлись. На меня Ху вообще не произвело никакого впечатления. Бедная Джанис Джоплин, которую я любил, у нее был просто очень плохой перформанс. Хендрикс, в общем-то, практически закрыл фестиваль, потому он остался очень такое сильное впечатление. Вот сейчас думают, все говорят о том, что Хендрикс сыграл американский гимн для того, чтобы показать, какая ужасная эта Америка и чем она занимается. В действительности впечатление там было другое. Там было такое, что вот наша Америка, она переживает сейчас дикие времена. Времена, где боль, где стреляют, где, я не знаю, что. Вот эта Америка, мы должны ее спасти. Вот какое было впечатление. Очень положительное. А, конечно, больше всего как-то на меня подействовала. Это была группа «Братья», главным образом, мексиканская группа «Сантана». Там 8 барабанов стояло, африканских. Помимо того, значит, нормальная барабанная система и 3 гитары. И абсолютно все, которые слушали, дышали как-то одним духом. Они все двигались в одном движении. Такие ритмы еще до этого никто не слышал. Это был вот первый такой фьюжн настоящий латинской музыкой с рок-н-роллом, большим рок-н-роллом.
Руслан, как я вам завидую?
Своими воспоминаниями о фестивале «Вудсток» делился бывший главный продюсер русской службы «Радио Свобода» Руслан Гилесханов. С ним беседовал Андрей Шары. Это была архивная запись 2009 года. Напомню, что фестиваль, приуроченный к 50-летию «Вудстока», пришлось отменить, судя по всему, по финансовым соображениям. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 августа, день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Ровно 105 лет назад Германия объявила России войну. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Цитаты свободы». Но я прощаюсь. До завтра.